Глава третья. Прикройте ей лицо. Реймонд Уэст и его супруга делали все возможное, чтобы молодой жене Джайлса понравилось у них. И это не их вина, что Гвенди они показались внутренне напряженными. Реймонд, похожий на ворона, готового в любую минуту броситься на свою жертву, со всклокоченными волосами и невнятной речью, со странными модуляциями голоса, повергал Гвенду в нервозное состояние. Казалось, он и Джоан говорят на каком-то понятном только им языке. Гвенда никогда не попадала в такую снобистскую атмосферу, и практически все происходящее вокруг казалось ей странным. «Мы собираемся пригласить вас на один или два спектакля», — объявил Реймонд, протягивая ей бокал с джином, хотя с дороги она предпочла бы чашку горячего чая. Гвенда обрадовалась этому. Сегодня вечером балет в Седлер Уэллс. Завтра торжество по поводу дня рождения моей удивительной тетушки Джейн. Потом спектакль «Герцогиня Мальфи» с Гилгудом. А в пятницу вы просто обязаны посмотреть «Они ходили без ног». Пьеса переведена с русского, наверняка самая значительная драма за последние 20 лет. Идет в Малом Уитморском театре. Гвенда выразила благодарность за развлекательную программу. Когда Джайлс приедет, они будут ходить на музыкальные шоу и в театры. Ее немного передернуло от перспективы присутствия на спектакле «Они ходили без ног». Но потом она подумала, что, может быть, пьеса ей понравится, хотя похвальные характеристики чаще всего оказываются неоправданными. «Вы будете в восторге от моей тетушки Джейн», — продолжал Реймонд. «Она — то, что я назвал бы типичным продуктом золотой поры. Викторианка до мозга костей. У нее все ножки туалетных столиков обернуты ситцем. Она живет в деревне, причем в такой, где никогда ничего не происходит, прямо как в застоявшемся пруду». «Один раз что-то там случилось», — холодно заметила его жена. «Не более, чем любовная драма, грубая, никакой утонченности». «Но она вам доставила ужасное удовольствие в то время», — напомнила ему Джоан с легким блеском в глазах. «Мне иногда нравится играть в деревенский крикет», — с достоинством парировал Реймонд. «Но так или иначе, тетушка Джейн обрела известность из-за того убийства. О, она не так глупа, она обожает загадки». «Загадки?» — спросила Гвенда, стараясь понять, в чем дело. Реймонд махнул рукой. «Любые. Почему жена лавочника прихватила зонтик, идя на церковное собрание в такой прекрасный вечер? Почему остатки маринованной креветки были найдены в том месте, а не в другом? Что случилось с сутаной викария? Все годится для мельницы моей тетушки Джейн. Поэтому, если у вас в жизни возникнет какая-нибудь проблема, обратитесь к ней, Гвенда. Она решит ее», — со смехом заключил Реймонд. Гвенда тоже засмеялась, но весьма сдержанно. Она была представлена тетушке Джейн иными словами «мисс Марпл» на следующий день. Мисс Марпл оказалась привлекательной пожилой дамой, высокой и худой, с румяными щеками и немного суетливыми манерами. В ее голубых глазах то и дело вспыхивали насмешливые искорки. После раннего обеда, за которым выпили за здоровье тетушки Джейн, все отправились в театр Его Величества. На обеде, кроме Уэстов и Гвенды, присутствовали еще двое гостей — пожилой художник и молодой баристер, адвокат высшего ранга. Пожилой художник сидел за столиком рядом с Гвендой, а молодой баристер — между Джоан и мисс Марпл, чьи замечания доставляли ему огромное удовольствие. Однако в театре Гвенда оказалась между Реймондом и баристером. Огни погасли, и спектакль начался. Актерский состав был великолепен, и Гвенде спектакль очень понравился. Ей немного довелось видеть первоклассных театральных постановок. Спектакль близился к концу и уже достиг своей кульминации, когда на сцене прозвучал мужской голос, исполненный трагизма и отчаяния, граничащего с умопомрачением. «Прикройте ей лицо! Не могу видеть! Она умерла молодой!» Гвенда пронзительно вскрикнула. Она вскочила со своего места, ни на кого не глядя, протиснулась к проходу между кресел и выбежала из зрительного зала. Ни минуты не думая, то бегом, то переходя на шаг, она устремилась в сторону Хеймаркета. Неподалеку от Пикадилли она остановила свободное такси и назвала адрес в Челси. В неуемном волнении расплатилась с шофером за такси и, поднявшись по лестнице, позвонила в дверь. Открывшая ей горничная была удивлена. «Вы так рано вернулись, мисс? Вам плохо? Я... Нет. Да, я... Я почувствовала себя неважно. Чего-нибудь желаете, мисс? Может быть, немного бренди? Нет, ничего. Я сразу же лягу». Гвенда поспешила наверх, чтобы избежать дальнейших вопросов, и, сбросив с себя одежду прямо на пол, легла в постель. Не в силах унять сотрясавшую ее дрожь и сердцебиение, она лежала, уставившись неподвижным взглядом в потолок. Гвенда не слышала, как вернулись вслед за ней из театра ее спутники, но вскоре дверь ее спальни отворилась, и вошла мисс Марпл. Она держала под мышкой пару бутылок с горячей водой, а в руке чашку. Гвенда, все так же дрожа, села в кровати. «О, мисс Марпл, я очень сожалею. Не знаю почему, но мне вдруг стало ужасно страшно. Все, наверное, обиделись на меня».
«Не беспокойтесь, милое дитя, согрейтесь вот этими бутылками с горячей водой».
«Но мне не нужны бутылки с горячей водой».
«О, нет, как раз нужны. Вот так. А теперь выпейте чаю».
Чай был горячий, крепкий и слишком сладкий, но Гвенда послушно выпила его. Дрожь немного утихла. «А теперь постарайтесь уснуть», — сказала мисс Марпл. «У вас был шок. Мы поговорим об этом утром. Ни о чем не беспокойтесь. Покойной ночи». Она задернула шторы, улыбнулась, погладила руку Гвенды и вышла. Внизу Рэймонд с раздражением вопрошал Джоан. «Что, черт побери, приключилось с нею? Она заболела? В чем дело?»
«Мой дорогой Рэймонд, я не знаю, но она так ужасно закричала. Наверное, пьеса оказалась слишком жуткой для нее».
«Да, конечно, Уэбстер слегка страшноват. Но я никогда не подумал бы». Он осекся, потому что в комнату вошла мисс Марпл. «Она в порядке?»
«Думаю, да. Видите ли, у нее был сильный шок».
«Шок? Вызванный всего лишь якобинской драмой?»
«Мне кажется, что здесь кроется что-то большее», — задумчиво произнесла мисс Марпл.
Завтрак отнесли Гвенди в спальню. Она выпила немного кофе и отщипнула кусочек поджаренного хлеба. Когда она спустилась вниз, Джоан уже не было дома. Она отправилась в свою студию. Рэймонд работал в кабинете, и только поглощенная вязанием мисс Марпл сидела у окна, из которого открывался вид на реку. Она ласково улыбнулась Гвенди, когда та вошла в комнату.
«Доброе утро, дорогая. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше?» «О да, я в полном порядке. Не понимаю, как я могла повести себя так по-идиотски вчера вечером? А они сердятся на меня?»
«О нет, моя дорогая, они все понимают».
«Что понимают?»
Мисс Марпл взглянула на нее поверх своего вязания.
«Что у вас прошлым вечером был нервный срыв?»
И мягко добавила.
«Почему бы вам не рассказать мне о его причине?»
Гвенда беспокойно прошлась по комнате.
«Думаю, мне лучше обратиться к психиатру или еще кому-то».
«В Лондоне, разумеется, есть прекрасные специалисты по психическим расстройствам, но вы уверены, что это вам так уж необходимо?»
«Ну, я думаю, что схожу с ума. Я непременно сойду с ума».
В комнату вошла пожилая горничная с подносом, на котором была телеграмма для Гвенды. «Посыльный спрашивает, будет ли ответ, мадам?» Гвенда вскрыла телеграмму. Она была прислана из Дилмута. Гвенда смотрела на нее несколько мгновений, а потом смяла в комок. «Ответа не будет», — не раздумывая бросила она. Горничная вышла из комнаты.
«Надеюсь, дорогая, в телеграмме не содержится ничего неприятного. Она от Джайлса, моего мужа. Он приезжает сюда через неделю».
У Гвенды был смущенный и жалкий вид. Мисс Марпл чуть кашлянула.
«Ну, это же очень хорошо, не так ли?»
«В самом деле, когда я не знаю наверняка, то ли я действительно сошла с ума, то ли нет. Если я сумасшедшая, то мне не следовало выходить замуж за Джайлса. К тому же этот дом и все прочее, я не могу вернуться туда. Я просто не знаю, что мне делать».
Мисс Марпл похлопала ладонью по софе, приглашая ее сесть.
«Ну а теперь, дорогая, садитесь рядом и рассказывайте все по порядку».
Гвенда приняла приглашение с чувством облегчения. Она выложила всю историю, начав с первого визита в Хиллсайд и кончая событиями, которые поначалу озадачили, а потом не на шутку напугали ее. «Я ужасно испугалась», — закончила она свой рассказ. «Подумала, что если уеду в Лондон, то избавлюсь от всего этого. Только, как вы видите, я ошиблась. Все мои страхи последовали за мной. Прошлым вечером...» Она закрыла глаза и сглотнула.
«Прошлым вечером?» — напомнила ей мисс Марпл.
«Вы наверняка не поверите этому», — торопливо ответила Гвенда. «Вы можете подумать, что я истеричка, притворщица или еще что-то. Мне так нравился спектакль. Я ни разу даже не вспомнила о своем доме. Но потом вдруг, когда он произнес эти слова, я ни с того ни с сего подумала о доме». И она повторила тихим, дрожащим голосом. «Прикройте ей лицо. Не могу видеть. Она умерла молодой». И я словно оказалась вдруг там, на лестнице, стояла и смотрела вниз, в холл, через стойки перил, и увидела ее, распростертую там на полу, мертвую. У нее были золотистые волосы, а лицо совершенно синее. Синее! Она была мертва, задушена. И кто-то произнес таким же зловещим голосом те же самые слова. И я видела его руки, серые, морщинистые. Не руки, а обезьяньи лапы. Это было ужасно, скажу я вам. Она была мертва. Мисс Марпл мягко спросила. «Кто была она, мертвая?» Ответ последовал быстро, без малейшего промедления. «Эллен!»